книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 26 июня, 16:00. Лето точно уже наступило. Это я вам ответственно заявляю, как прошедший от метро и обратно аж два раза. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Это ваш книжный GPS и лоцман по современной литературе. Сегодня мы в очередной раз будем оправдывать это. Сегодня у меня теплая компания. Я сегодня, не надейтесь, дорогие друзья, я сегодня буду молчать. А может, вы и надейтесь, и правильно. Потому что у меня сегодня в эфире, ну, как обычно, у меня, я даже вот, не знаю, как сказать, уже соведущая Маруся Иванова. Привет, Маруся. И у меня два совершенно замечательных человека, менеджер издательства «Время» и буктюбер по велению души Дмитрий Гасин.
Добрый день.
И, ну что, как представить, даже не знаю. Могу сказать просто Михаил Халецкий, и этим можно сказать все. Итак, буктюбер, знаток литературы и путешественник по мирам Сервантеса. Это то, что тот последний цикл «С миру по книге», который я посмотрел, Михаил Халецкий.
Спасибо, спасибо, что пригласили.
Да, вот в такой теплой компании мы будем сегодня говорить. Ну, при такой-то снеде как-нибудь беседе, да, как писал наш, так сказать, недавний классик. Но для начала, как обычно, мы оглашаем шорт-лист нашей передачи, то есть те книги, о которых мы будем сегодня говорить. Как вы понимаете, раз уж у нас в гостях Дмитрий Гасин, то и будем говорить мы о книгах издательства «Время». Книги издательства «Время». Знаешь, я подумал, когда готовился, вот знаете, Дмитрий, я подумал, когда готовился, я посмотрел, какую первую книгу издательства «Время» я купил. Вот не догадайтесь даже.
Сложно сказать. Издательству совсем недавно исполнилось 17 лет. За это время было издано много книг.
«Слава Куриленко. Один в океане».
Курилов.
Курилов, да. «Слава Курилов. Один в океане». Вот так вот.
Отлично, отлично. Это прекрасное начало для очень долгой истории книжной.
Но, да, сегодня мы об этой книге не будем говорить. Но сегодня мы поговорим о... У нас есть несколько рубрик. Например, в рубрике «Лауреат Нобелевской премии» мы поговорим про книгу Светланы Алексеевич «Время секонд-хенд». В рубрике «Лауреат литературных премий» поговорим про прозу, сборник прозы Валерия Золотухи «Отец мой шахтер». И у нас новая рубрика «Серьезный».
Еще одна новая рубрика.
Еще одна, да. Вот Маруся издевается надо мной. Молодежь, вот ей палец в рот не клади. Да, «Серьезный жанр», еще одна новая рубрика «Серьезный жанр», и в этой рубрике мы будем говорить про повесть Андрея Жвалевского «Евгений Пастернак», «Пока я на краю». Меня вот Дмитрий убеждает, что это, в общем-то, один писатель, не надо его делить на двух. Вот я в этом сомневаюсь, но меня сегодня будет попробовать Дмитрий убедить в этом нас всех. Да. Посмотрим, получится ли. И, ну, как обычно, у нас розыгрыш книжных призов. Ну, уж коли у нас в гостях издательство «Время», то мы и в книжных призах у нас будет книги издательства «Время». Итак, во-первых, Дмитрий об этом не знает, он будет сейчас соображать, что ему спросить. Значит, один вопрос на розыгрыш придумает Дмитрий Гасин в процессе, да, эфира, а вот за самый оригинальный, интересный вопрос вы получите книжку Андрея Жвалевского «Евгений Пастернак». Это будет... Мы разыгрываем сегодня две книги «Пока я на краю» и «Время всегда хорошее». Так что, дорогие друзья, подключайтесь. Вы можете сделать это, написав нам через сайт teos.fm, можете написать нам через Viber или WhatsApp, номер +7 977 850 0996. Но если вы все-таки решите, что все это связи ненадежные, можете, кстати, сделать это через наше приложение в Android iOS. Но если вы посчитаете, что это все-таки ненадежно, можете нам позвонить в прямой эфир. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706. Я практически умолкаю, потому что наступает время моих гостей. Ну, раз уж не просто Дмитрий Гасин сегодня у меня в гостях, но еще и Михаил Халецкий, то первый вопрос будет как раз про буктюбинг. Мы еще, я обещаю, сделаем отдельную, может быть, передачу про буктюбинг и поговорим об этом, что это такое. Но все-таки. И Дмитрий Гасин, у него есть свой канал на YouTube, и, естественно, у Михаила Халецкого он есть, безусловно. Вот скажите, дорогие друзья, что же такое все-таки этот буктюбинг, и ну, чем его вкусность, и в чем его интересность? Может быть, Михаил, с вас начнем.
Да, да, я с большой радостью стартану. Друзья, ну что ж, буктюбинг – это подчасть всем знакомого вам Ютьюба. Это когда, по большей части, девушки, но иногда и, как доказываем мы с Дмитрием, молодые люди, ставят камеру, садятся перед этой камерой и начинают рассказывать о книгах. Это могут быть впечатления от чего-то свежепрочитанного. Это может быть демонстрация своих книжных полок. Это может быть формат, который почему-то безумной популярностью пользуется. Банально посмотрите на просмотры. Это так называемые книжные покупки, когда люди вместо того, чтобы рассказывать о книгах, которые они прочитали, они иной раз, ну, скажем так, просто дошли до магазина, затарились, опять-таки поставили камеру, достали сумочку и показывают, ну, обложки. То есть, ну, кто-то этим промышляет.
Именно этой рубрики у тебя как раз у вас
да.
и нет.
Да, ну, как бы, грешу тем, что ее у меня нет, да. Ну, то есть, есть разные форматы, есть разные подходы, при этом есть и хороший контент, когда люди заморачиваются, когда люди делают внятный монтаж, придумывают подборки, да, очень популярно. Топ-5 лучших книг по саморазвитию, топ-5 лучших книг, я не знаю, Стивена Кинга, да. Ну, вот, то есть, BookTube, это что такое? Это когда рассказывают на камеру для Ютуба про книжки. Uh-huh. Плюс есть свое комьюнити, можете почитать, это там подслушано книгоблогинг, посмотрите ВКонтакте. И, насколько я понимаю, это такая ниша, которая особенно интересна филологам, потому что среди моих друзей книгоблогеров, ну, подавляющее большинство людей обладают такие там той или иной степенью квалификации в филологии. Ну вот.
Uh-huh. Дима, а почему вы-то этим занялись?
Я могу добавить только, что это очень странное для меня занятие, потому что я никогда не думал, что буду записывать какие-то видео в таких количествах, но так как по велению души, по работе, по специальности и по судьбе своей я связан с книгами каждый день, весь день, я лучше всего умею именно рассказывать о книгах, странный, да, вот такой подарок судьбы, других умений не замечено. Мне как-то очень приятно этим заниматься, собственно говоря, поговорить о любимых книгах – одно из самых задушевных занятий с самого детства. И сейчас я делаю это, получается, уже почти профессионально, хотя это хобби по-прежнему, конечно. И вот все, о чем сейчас говорил Михаил, да, это касается буктюбинга как такого отдела небольшого, раздела рекламной индустрии, рекламного отдела, вот рекламных профессий, да, рекламной сферы. Да. А для меня это немножко другое. Это именно разговор о книгах, в одну сторону получается, да, но у меня прекрасные комментаторы, мне нравится отвечать на их комментарии, хотя говорю я больше, чем пишу, набиваю текст в интернете. Вот, собственно говоря, естественно, книгам издательства «Время» уделяется гораздо больше внимания, чем всем остальным.
Интересно, почему?
Потому что это мое родное издательство, потому что я ценю высоко все наши проекты, все наши работы, очень люблю наших авторов и считаю, что это, ну, в общем, большое мое везение, что я причастен к столь значимому делу.
Не человеческим изволением, а божьим велением буктюбер азъесим, да, Дмитрий?
Ну да.
Ну что ж, замечательно. Маруся, ну вот ты как племя молодое, для меня незнакомое, смотришь ли буктюберов?
Ну вот, на самом деле, Игорь, если бы вы мне не сказали, что у нас будут такие замечательные гости, я бы никогда и не узнала, что есть буктюбинг. Ну то есть, да, конечно.
Отлично.
Я еще прогрессивный человек.
Я честно скажу.
Я еще прогрессивный человек. Я не просто знал и смотрел многих буктюберов, и Полину Парс, естественно, смотрел. Ну, с Михаилом Халецким вообще. Отдельная песня, один из моих любимых буктюберов. Я очень счастлив, что сегодня Михаил с нами, потому что, ну, я говорю, что мой любимый цикл, я никогда не думал, что я в российском буктюбинге, в русскоязычном буктюбинге столкнусь с таким циклом таких видео, как «С миру по книге». Это невероятно. Я крайне советую, например, посмотреть «Путешествие по Испании» Сервантеса. Это просто невероятно, да. Прорекламировал, в общем.
Спасибо. еще несколько десятков, может быть, сотен подписчиков мне на канал прилетит. Это самое главное.
Я присоединяюсь к комплименту, потому что действительно серьезная очень работа, которая достойна того, чтобы ее посмотрело как можно больше людей.
Но уж
не какие-то там молодежные штучки.
А уж то, как рассказывает Дмитрий Гасин про книги, это просто можно слушать как песню просто. Вот совершенно серьезно вам заявляю. И, кстати, сказать, вот я еще не знал, что такое буктюбинг, я уже рассказывал ребятам, еще не знал, что такое буктюбинг, но я смотрел уже видео Дмитрия Гасина о книгах, поэтому вот так вот небольшой мое промоушен моих гостей. Но мы начнем все-таки с рубрики «Лауреаты Нобелевской премии». И Нобелевская премия, которая вызвала очень много, скажем, такого споров, дискуссий, которые дали, значит, Светлане Алексеевич. Для меня, в общем-то, это как раз... Вот я как раз можно об этом немножко буквально поговорить, да? Мы уже с Дмитрием как-то зацепились по телефону и минут 30 проговорили в результате. Светлана Алексеевич, лауреат Нобелевской премии. Сегодня мы будем говорить про время секонд-хенд. Ну, Дмитрий, вот вам, как говорится, и книгу в руки, и микрофон вам, так сказать, тоже в руки.
Если говорить о Нобелевской премии и Светлане Алексеевич, то тут будет два вопроса. Первый вопрос все-таки, за что ей дали эту премию? И второй вопрос, что это значит? Что это значит для всех нас, русскоязычных читателей, наших современников, да? Что это значит для мировой общественности, для мировой культуры и литературы? Светлана Алексеевич – это шестой Нобелевский лауреат из среди пишущих по-русски, на русском языке. Не так уж много для великой, величайшей русской литературы за 100 с лишним лет вручения Нобелевской премии. Ну и не так уж мало. По поводу жарких споров и дискуссий, тут можно сказать только одно. А в связи с каким другим Нобелевским русским Нобелевским лауреатом по литературе не было этих жарких споров и дискуссий. Если мы вспомним, Иван Бунин, эмигрант, человек, объявленный вне закона, то есть после войны его уговаривали вернуться в Советскую Россию, но он так и не захотел. Значит, образцовая травля, вошедшая в аналы истории мировой, Бориса Пастернака в связи с вручением Нобелевской премии. Солженицын, ну, лишен гражданства, выслан под угрозу вместе с семьей, изменник, как бы, и так далее. И все это только после перестройки уже назад было возвращено, и гражданство, и пригласили, и его триумфальный приезд на родину состоялся. Сколько же лет он был в эмиграции? Тоже история премии. Вы скажете, Михаил Шолохов. Конечно, разумеется.
Сейчас, если мы заметьте, молчу.
Да. Советский писатель, признание, официальное признание, всенародная слава и государственные почести максимальные, да. Но, тем не менее, судьба его тоже трагична, потому что Нобелевская премия принесла ему не только славу, но и, скажем так, зависть стаи товарищей, которая, мягко говоря, вторую половину его жизни испортила. И вообще в его судьбе очень много странного, очень много трагичного, и это не так, чтобы прямо идеальный случай. Ну и Иосиф Бродский, конечно, тоже высланный из СССР, это после ссылки, это после знаменитого судилища позорного над ним, но... Вот шесть лауреатов, и история ни одного, шестой – это Светлана Алексеевич, ни один из них не был безоблачной, ни одна из этих историй не была. И, собственно говоря, книги Светланы Алексеевич, они тоже стали известны всему миру, они переведены на более чем 30 языков, по ним поставлены десятки и десятки спектаклей и кинофильмов снято во всем мире задолго до вручения Нобелевской премии. Так вот вопрос, почему же ей вручили премию за, с этой вот формулировкой, за многоголосное полифоническое творчество, за внимание к судьбе простого человека? 5 маленьких по объему книг, совсем небольшой корпус текстов, но каждый из них – это 5 выстрелов с попаданием в десятку. В сложнейших, скажем так, условиях выстрела. Это 5 попаданий вот в яблочко, в какой-то болевой нерв всей современной человеческой цивилизации.
Но вы имеете в виду цикл «Голоса утопии», да?
Да, да. Цикл на сегодняшний момент завершенный. Она говорит, что следующие ее книги, над которыми она работает, будут уже за рамками этого цикла. Она писала о красном человеке, опять же, пользуясь ее словами, о судьбе вот этой советской утопической идеи. Но только не о самих идеях, а о людях, по которым эти идеи и эта история прошлась всеми своими колесами, да, шипованными. И вот эти 5 маленьких книг, они почему-то сотрясают весь мир. Хотя на каждую из тем, которые сейчас вот я хотел бы обзорно назвать, написано очень много книг и на русском языке, и за рубежом. «У войны не женское лицо» – это женщина на Великой Отечественной войне. Прошло более полустолетия. Мир изменился невероятно. Но до сих пор мы не знаем, как отнестись к этой проблеме, к теме. У нас есть, и эта тема актуальна отнюдь не только для армии Израиля или для народа государства Израиль, да, независимо от того, служат женщины в армии или не служат, участвуют они в военных конфликтах или не участвуют. Мы до сих пор стоим перед этой проблемой, и вот эти вот воспоминания совершенно по-другому показывают войну. Я еще к этому вернусь. Следующая книга – это «Последние свидетели». Наверное, самые тяжелые для чтения из книг Светланы Алексеевича, потому что это воспоминания тех, кого Великая Отечественная война застала детьми, кто видел это незашоренным, свежим взглядом, и видел такое, что... И вот, казалось бы, скоро, опять же, прошло очень много лет, мир прогрессирует на наших глазах, развиваются технологии, планета сжимается, как шарик, она не растет, она сжимается, расстояние становится короче, а люди ближе друг к другу, говорящие на разных языках, думающие совершенно по-разному. А проблема все та же. Буквально в нескольких сотнях километрах от нас снова дети оказываются в черте военного конфликта, и то, о чем они даже и знать не должны были бы, да, если бы взрослые могли управлять этим миром и этой жизнью как следует, они все равно видят и от этого страдают и погибают во время этих военных конфликтов. И мы ничего с этим не можем сделать.
В конце концов, есть дети, которые используют террористы, например.
Да, тем более, да. Пожалуйста. То есть по-прежнему, да. Но там именно свидетели. Поэтому последние свидетели именно те, кто попал туда именно как невольный участник, да, вот пострадавший. Это тема по-прежнему актуальна и волнует по-прежнему весь мир. Читается эта книга очень сложно, потому что больно ее читать. «Цинковые мальчики». Казалось бы, маленькая война в далекой восточной стране. Маленькая – это плохой эпитет. Он, конечно, не отражает всей тяжести потерь, да, потому что…
Слушай, это же Афган.
Конечно, да. Это война в Афганистане, ввод советских войск в Афганистан. Но в масштабах, в печальных масштабах нашей планеты, это действительно небольшой военный конфликт. И хотя каждая потерянная человеческая жизнь бесценна, здесь надо говорить о том, что это незначительное в мировой истории событие. Вот так вот. Почему же оно привлекает внимание до сих пор…
Потому что для России это значительное событие.
Нет, не
повлиявшее. Соглашусь.
Для всего мира, потому что там воевала не Россия с кем-то, или не какое-то другое государство с кем-то. Воевали две гигантские сверхдержавы, охватившие своим влиянием ровно всю планету в той или иной степени. И мерились силами на чужой земле, чужой кровью, чужими руками две могущественнейшие на тот момент вообще силы в человеческой цивилизации. А этот процесс не может не затрагивать, не волновать и не призывать к размышлению человека в то время и в наши дни. И поэтому книга по-прежнему актуальна. Хотя, казалось бы, зачем жителю Канады, жителю Австралии, жителю любой другой страны, там можно для примера назвать кого угодно, сейчас перечитывать эту книгу? Какое он имел отношение? А ведь он тоже прожил эту войну. Только он был втянут косвенно в нее, потому что находился в сфере влияния одной из этих двух гигантских сил. Сейчас положение вот это вот... всемирное изменилось, да, но война по-прежнему тревожит и по-прежнему служит примером того, как плохо решают это столкновение интересов, как плохо меряются силами две сверхдержавы, когда их остается на планете двое, и когда никто не может обуздать их неумеренную гонку за влияние, за первенство. Вот такие цинковые мальчики. О Чернобыльской молитве даже говорить ничего не буду. Только что не надо было даже никакой случившейся Фукусимы на наших глазах для того, чтобы знать с момента Чернобыльской катастрофы, что это обязательно повторится.
Ну, давайте все-таки ближе к «Время секонд-хенд».
Последняя, пятая книга «Время секонд-хенд» – это крушение Советского Союза. Это как раз распад сверхдержавы, потому что Советский Союз все-таки был сверхдержавой, не просто одна шестая часть суши, а со времен Римской империи одно из крупнейших политических образований на планете, да, могущественных, принес огромное количество блага и прогресса в мир. Это нельзя отрицать. Принес огромное количество горя и проблем в тот же самый мир, тоже нельзя отрицать. Это противоречивое, как и любое историческое явление. Для его оценки не прошло достаточного количества времени. Зачем же Светлана Алексеевич взялась писать «Время секонд-хенд»? Потому что пока живы участники и свидетели этих событий, они могут рассказать то, что не сможет рассказать ни один историк, который будет изучать документы ушедшей эпохи. Они могут рассказать о своей собственной роли, о своем впечатлении. Эта книга, в сущности, о каждом из нас, неважно, какого мы возраста. Вот мы с вами разного возраста, да? Но, тем не менее, мы все родились в СССР, правильно? И, соответственно, в разном возрасте пересекли ту невидимую границу, которая прошла сквозь мировую историю.
Маруся, да. Вот ты улыбаешься, ты же не в СССР уже родилась.
Ну да, и немножко попозже.
Да и я как бы...
Тогда, значит, историю в этой книге найдут наши родители. Потому что они-то уж точно в середине сознательной жизни совершенно определенно видели эти события, понимали какие-то из них и как-то к ним относились. Книга полна разных историй, как всегда у Алексеевича, это хор. Это не согласованный хор, а это разные голоса. И она не присоединяется ни к одной из точек зрения. Она не встает ни на чью политическую или социальную сторону. Она пытается показать, как простой человек, который не властен над вот этими большими событиями, реалиями, которые, о которых такие возвышенные слова я сейчас говорю, угу. Да, масштабные. Как простой человек вот, проживает те критические моменты, минуты роковые, да, истории, которые ему доводится прожить.
И Дмитрий, это, конечно, можно маленькую? Да. Вот как раз я размышлял именно об этом, хотел сделать ремарочку относительно того, насколько нейтральна позиция самой Алексеевич, ну, насколько я смог ее воспринять, угу. Да, потому что она... смело в чем-то, да, не придерживается какой-то определенной стороны, но буквально на одном и том же развороте мы видим здесь голос человека, для которого развал Советского Союза стал, ну, концом натурально, человек, ну, просто там есть маленькие сносочки, знаете, так курсивом выделяется, что именно делает человек во время интервью. Дама одна рассказывает о своих впечатлениях, заплакала, вот. И, ну, то есть, она показывает, насколько трудно отдельные люди, им трудно было справиться с тем, что случилось с Советским Союзом. И тут же на этой же странице у нас восхищение человек, который, ура, слава богу, совка больше нет, ура, капитализм, та-та-та-та-та-та-та. И вот это многоголосие, вот эта полифония, ну, по-моему, это указание того, что, пожалуйста, друзья, вот вам информация, вот вам голоса, ознакомьтесь и выводы делайте сами. Угу. Вот с этой стороны это такая отсутствие пропагандистских ноток, ну, не знаю, по-моему, это замечательно.
Вот я как раз хотел спросить, мы-то с Дмитрием, понятно, мы как раз вышли из Советского Союза, все это помним, у меня брат мой двоюродный в Афгане служил, поэтому фактически, практически все семьи, которые жили в Советском Союзе, были затронуты в той или иной мере Афганом, Чернобылем и так далее, да? А вот что молодое это поколение? Михаил уже вот немножко высказался, Маруся, как ваше впечатление о вот этой книги?
Ну, мне понравилось то, что, опять же, много голосов, очень много людей, очень много историй, и, как пишет сама Алексеевич, то есть у нее есть не только хорошие люди, у нее есть и палачи. И то есть вот это вот разнообразие, оно мне понравилось, но мне не хватило как раз-таки самого автора. То есть мне казалось, что, ну хочется услышать, что сама она об этом думает. То есть, я так понимаю, это огромная журналистская работа. Она ходила с этим магнитофоном, записывала все эти истории, она их все переживала. Но, по сути, она сама только в предисловии чуть-чуть. И вот хочется чего-то... Ну, то есть вот «Цинковые мальчики» тоже, я их прочитала, «Чернобыльскую молитву». Вот «Время секонд-хенд» была третьей книгой Алексеевича. Вот мне просто кажется, что после этих пяти книг нужно чего-то, что будет голосом самого автора.
А мне как раз нравится вот эта полифония. Я как журналист вообще очень... Почему я... Мне, например, очень было отрадно Нобелевская премия Светлане Алексеевич, то есть фактически не фикшеном, не художественной литературе, да? Потому что, во-первых, я считаю, что нон-фикшен сейчас выдвигается, то есть он встает вровень с художественной литературой. Сейчас меня мои коллеги-писатели уже готовят острые перья, чтобы метать в меня. Но для меня как человека, который работает в этом жанре нон-фикшн, да, это очень, очень здорово. Я считаю, что как раз книги Алексеевич – это те голоса реальных людей, которые, сливаясь, говорят об одной истории. Вот это та полифония, тот самый хор, о котором Дмитрий говорил, который начинает звучать, и ты вдруг слышишь симфонию. Ты действительно в конце слышишь симфонию. И здесь очень важно как раз... Мне очень здорово, что я не слышу Алексеевич вот именно в данной этой книге, потому что я хочу услышать весь этот хор, я хочу услышать все это произведение. Это на самом деле очень здорово. Например, есть такой американский журналист Дэвид Финкель, он написал «Хорошие солдаты», великолепный нон-фикшн журналистский. Он просто прожил в Ираке в казарме с солдатами год и написал, как они живут. Там нет, там он не рассказывает каких-то глобальных операций или там, планов, он просто рассказывает про простых хороших солдат, то есть простых ребят американских, которые, которые горюют, которым тяжело в чужой стране, которые теряют своих друзей. И это, не, это невероятный по силе книга. Вот то же самое ощущение у меня было от «Время секонд-хенд» и от «Цинковых мальчиков». Это невероятно, потому что ты видишь реальные, реальные истории, и они тебя просто прибивают, мне кажется, вот к земле. Да, Михаил?
Да, я полностью согласен, наверное, потому что и такую же позицию озвучил несколько минут назад, но мне понравилось, как вот в конце Маруся озвучила свою мысль, что да, не хватило автора, и может быть, это сверху какая-то, я не знаю, послесловие, чтобы было, да, или может быть, после того, как...
В принципе, после всего цикла.
Да, 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 может быть, это издание будет, да, то, что вот они, пять замечательных томов, и есть дополнительный, может быть, шестой маленькая книжечка, в которой есть как раз-таки очень звучный, очень мощный голос автора, и, может быть, как раз-таки в эту маленькую книжечку, в таких моих мечтах, войдет ее Нобелевская речь.
Вот тут надо сказать о том, что ей часто задают вопрос, где же ее собственная позиция, где же ее собственный голос. И в связи с этим она всегда отвечает: «Я человек уха», так себя называя, потому что ее призвание, ее способ прожить и написать об этом всю вот эту вот информацию, все эти истории пропустить через свое сердце и как-то изложить, поскольку это не совсем журналистская работа, очень сильно отличается диктофонная запись от литературного текста, а это литературный текст со сложной архитектурой, со сложной ритмикой, со сложной символикой, совершенно особенная вещь. И когда ее спрашивают, а где же ваш голос, она говорит: там нет моего голоса, это история простого человека, рядового человека. Мы знаем историю великих людей. По ним мы, по их биографии, мы, собственно, исследуем историю человечества. Мы знаем различные теории и ответы на вопросы. Политические, социальные, исторические, да. А здесь история именно тех людей, которые являлись участниками всего этого. До нее никто с такой силой не занимался и с такой пристальностью не вглядывался именно в судьбы этих людей и сумел донести до нас их голос. Это очень важно, потому что мы знаем, что и почему происходило, но мы не знаем, что при этом чувствовали люди, которые это, в этом участвовали. И вот в данном случае, вот очень показателен ваш отзыв, нам страшно хочется ответов. Нам, хочется, чтобы кто-нибудь умный, добрый, мудрый нам сказал: а вот об этом следует судить так-то и так-то. А такого человека нет. И нет его среди нобелевских лауреатов, среди великих писателей. Ответы нам предлагаются регулярно. Вот, например, Александр Александрович Солженицын предложил ответ о причинах, предпосылках и судьбах русской революции. Ответ занимает 10 огромных томов. Называется «Красное колесо». Если вы его прочитаете...
Это еще не весь его замысел, поймете, да, на это самом еще не деле. Весело,
но он считал эту работу завершенной.
Да,
то есть он все-таки в какой-то мере успел ее завершить и переработать текст еще 80 томов в новой редакции, изданный еще его при его жизни. И он, конечно, считал, что он ответил на многие вопросы, и это действительно так. Но вот объем материала, который нужно осмыслить и прочесть, вот он таков. Светлана Алексеевич тоже дает, конечно, какие-то ответы. И самый главный ответ в ее книге для меня – это ответ, который можно условно так сформулировать. Война – это узаконенное убийство. Не существует идей и не существует вне личности каких-то целей, ради которых одни люди должны убивать других людей. Не существует оправдания насилию, которое творится и творилось в мире. И как говорит Наталья Ивановна Басовская, что наша цивилизация – это цивилизация войны. Да, наверное, это так. Но книги Светланы Алексеевич и многие другие книги подтверждают еще раз следующее. Наша цивилизация – это цивилизация войны. Но живем мы и продолжаем существовать, как вид, только благодаря надежде на то, что мы сможем когда-нибудь от этого избежать, от этого отойти, что мы когда-нибудь сможем обойтись без этого, без того, что без этих катастроф страшных, одна за другой, которые происходят в мире.
Буквально еще одно замечание от Михаила.
Если, да, уважаемые радиослушатели, уже успели ознакомиться со всеми пятью книгами Алексеевича, и они ищут что-то еще, как раз-таки книги, указывающие на тот самый тезис, что вы озвучили, Дмитрий, «Блокадная книга», мне кажется,
да,
это...
конечно.
Да,
и это... Олеся Адамович, учитель, да, литературный учитель Алексеевича, да, она, да, собственно, да, говоря, всегда об этом упоминает. И
сборник очень правдивых и очень страшных рассказов о том, как жили люди в блокадном Ленинграде.
Ну. В любом случае, ну, я действительно советую, вне всякого контекста, вне скандалов вокруг Алексеевича, который, в общем-то, периодически возобновляется, и во время ее последнего визита в Москву тоже, ну, куча всего и нехорошего, да, было высказано в ее адрес. Все-таки я Алексеевича всегда воспринимаю. Когда я начинаю говорить с людьми, вот, критикующими Алексеевича, я первый вопрос, когда я спрашиваю, вы читали ее книги? Если не читали книги, не о чем разговаривать, просто не о чем. Почитайте, конечно, ее книги, и тогда мы с вами можем поговорить о позиции, о том, вот, что и как она воспринимает, и кто чего за что платит вообще. Вот об этом я вообще не хочу и никогда не буду говорить, потому что для меня важнее то, что говорит писатель как писатель. Да? Вот поэтому прочитайте «Время секонд-хенд», да и вообще весь этот цикл вот, «Голоса утопии», да?
Да, «Голоса утопии».
«Голоса утопии» и составьте свое собственное мнение. Я предлагаю нам так, сделать небольшой вздох, небольшую паузу, и потом перейти к следующей рубрике.
«Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, продолжаем передачу о книгах эпиграф. Сейчас следующая рубрика «Лауреаты литературных премий». В ней мы будем говорить о сборнике Валерия Золотуха. Ну, расскажу вам секрет, раскрою секрет, что вначале Дмитрий предложил поговорить о «Свечке», но не успел. Мы уже с Олегом Комраковым говорили про этот монументальный...
надо будет,
да,
конечно.
Да, эпохальный роман, да. Русский, один из... Ну, вот действительно, Олег, например, Комраков его назвал последним эпическим русским романом. Ну, «Свечка» действительно эпический роман.
Есть такой специальный жанр – большой русский роман.
Да.
Это уже практически на наших глазах кристаллизующийся литературный термин. Это роман обо всем, о всей нашей жизни. Это роман обязательно на монументальные темы, которые содержат, ну, не обязательно эпопея с огромным количеством героев, как «Война и мир», но произведение именно такое, масштабное. Так вот, о чем «Свечка»? «Свечка» – страшно сказать на тему,
все-таки он которую, стал рассказывать про нее.
Да. Невозможно о ней не сказать два слова. Это книга на монументальные темы, опять же, которую очень даже страшно формулировать вслух. Это о поисках Бога, о смысле жизни человека вообще, о смысле нашей истории отечественной с 90-х годов до наших дней, о поисках веры, о поисках предназначения человека. Это очень масштабно звучит, но такую книгу чрезвычайно тяжело решиться прочесть. Даже вот если прочтешь такое
страниц.
В аннотации. Неважно, даже если она будет коротенькой. Вот это в аннотации прочтешь, и уже не захочется читать. Золотуха знает про все эти очень серьезные, очень масштабные, такие сложные темы, самые главные. И про жанр этот большого романа он знает самое главное. И про своего читателя он знает самое главное. Он знает, как сделать интересно. Потому что ведь на самом деле он гениальный кинорежиссер, и он умеет...
Сценарист.
Да, сценарист, киносценарист. Он умеет рассказать историю так, чтобы она тебя цепляла на крючок и не отпускала до тех пор, пока не закроется книга, до последней страницы. И так он пишет и свою «Свечку», гениальную, действительно, большие, два больших тома, не обращайте внимания на их размер. Это не два тома, это две бессонных ночи, первая и
вторая.
Конечно,
легко вам сказать, что, Дмитрий.
Ну, так когда «Свечка» появилась в издательстве, у нас же регулярно приходил кто-нибудь очередной с красными глазами, мы говорили, что «Свечка»? Да, потому что невозможно оторваться, просто не спишь, ты дочитываешь. Он знает, как сделать интересно. Под его пером даже самые малые жанры, вот именно они вошли в сборник «Отец мой шахтер», там не только повести и кинороманы, там его рассказы знаменитые. Даже там он умеет рассказать историю так, что совершенно не прибегая к внешним спецэффектам, к каким-то там удивительным событиям или там новеллистическим поворотам сюжета неожиданным, он пишет текст, который ты читаешь не отрывая. Он написал рассказы, один из которых поразил Андрея Тарковского, который немедленно пригласил Золотуху в свои,
на
свои
курсы. Ну, они вместе с Кайдановскими-то и учились на курсе,
да,
Тарковского.
Да, да, но не успели, к сожалению, мастер
уехал. Да, уехал в Италию, да, и не вернулся. И,
да, не довелось Валерию Золотухе с ним более плотно пообщаться. Но это надо умудриться написать такой рассказ, который произведет этот эффект. Вот. И вот как раз о малой прозе Золотухи я хотел бы поговорить. «Свечка» гениальна, «Свечка» получила большую книгу.
Да, причем она очень интересная, что «Свечка» получила не только большую книгу как пресс-жюри, но еще и большую книгу по результатам голосований, да, в интернете.
Читательского голосования.
Читательского
потому
голосования.
Что простой читатель сказал лучше любого критика, лучше любого литературоведа самую главную вещь об этой книге. Она меняет вас изнутри. Когда вы ее дочитываете, вы уже не думаете обо всех этих философских отвлеченностях, которые я здесь называл, и не думаете об остросюжетной канве книги, да, а там, естественно, остросюжетная детективная канва. Вот, вы просто понимаете, что что-то в душе у вас изменилось, и такое с человеком может делать только действительно великая литература.
Но все-таки о чем «Отец мой шахтер», из чего вообще состоит сборник? И тоже сборник, в общем-то, такой неслабого формата.
Повести, я бы сказала,
да,
очень.
Да. Ну, во-первых, там те повести, которые легли в основу знаменитых фильмов Золотухи. Это и «Клим Ворошилов», это «Мусульманин».
Танк «Клим Ворошилов 2», да?
Да. Это «Мусульманин», вот, причем уж на что фильмы мне нравятся, да, я действительно под очень большим впечатлением от этой картины, невероятный скандал, который произвела в свое время, да, но повесть заново перепахала то же самое поле. То есть я взялся ее читать с прохладцей, потому что я уже смотрел фильм, ну неужели вот... Впечатление такое, что Золотуха действительно умеет свои кинодостижения сохранить на бумаге. Он гениальный сценарист, тут не о чем говорить.
Дмитрий,
и короткая проза.
И да. Получается, да, то есть для тех, может быть, наших слушателей, которые, если и видят какие-то первоисточники книжные, это, может быть, первоисточники, я не знаю, сценарий каких-нибудь фантастических тварей, да, выпускает старушка Роулинг, желая, ну, немножко больше денег заработать. Или же когда Warcraft выпускают новелизации, я сам пробовал, но это, конечно, такая литература, и там особого интереса нет. Но в случае с тем фильмом, который вы упоминали, смотришь фильм, читаешь новеллу, получается, да?
Или нет, это рассказ? Повесть, это не сценарий, это повесть.
Это повесть.
Сценарии выйдут отдельным томом, да. А это именно проза его.
И вот... впечатления такие, что вау, что, что при ознакомлении с...
Ну вот я могу сказать, отвечу сначала, может быть, я, нестандартно пойдем, да, вопрос-то Дмитрий, отвечаю я, ну я же тут хозяин, вот, мне как раз, знаете, что меня зацепило, Макаров, я смотрел фильм, я совершенно в восторге от Игоря Маковецкого, да, в фильме, но взаимоотношение человека-пистолета и вообще, насколько меняет человек оружие, да, вот, и что это вообще для человека, и как это все меняется, но когда я читал повесть, это просто невероятно. Вот если выделить что-то, то, наверное, это вот, конечно же, «Отец мой шахтер», эти вот эти зарисовки невероятно трогательные, честные, открытые и очень интересные, и Макаров, который меня просто покорил во всем сборнике, я выделю бы, наверное, вот эти две.
Ну, я бы добавила еще, наверное, повесть «Мой отец», потому что она тоже очень мощная.
Да,
то есть,
да,
вот,
согласен.
Я согласна с Игорем, то есть Макаров
–
это прям очень здорово.
Вот возвращаясь к рассказам, да, Золотухи, тут ведь немножко другая ситуация, чем со сценариями, да, он в конце жизни, 12, что ли, лет, он очень долго работал над «Свечкой», отложив именно вот эти вот коммерчески выгодные, успешные, прекрасно, великолепно реализованные проекты, да, для того, чтобы написать вот опус «Магнум», да, итоговый труд. Но проза его сохранилась и в других жанрах, и вот эти рассказы, они, конечно, показывают, какой величины перед нами мастер. Потому что на нескольких страницах ты понимаешь о человеке, о его судьбе, о его чувствах, что-то такое, что не удавалось большим писателям в больших произведениях многих и так далее, при помощи сложных сюжетных построений, какого-то анализа времени, эпохи. Вот «Памяти моего отца» и «Отец мой шахтер» – это рассказы, которые о русском народе, наверное, говорят, и о безысходности многих наших проблем больше, чем тысячи и тысячи страниц рассуждений на эту тему. Вот. Совершенно страшно читать, ты понимаешь, что это так и есть, это так и было. Вот как мальчик едет, отец мой шахтер рассказывает в поезде, да, и мимо проходит жизнь, вот это неуклюжее, пошлое свидание, которое там происходит, да, а мимо него жизни. И потом его отец, целующий вагоны,
это тот
образ, который остается в памяти навсегда. Или рассказ «Деревья», который не содержит вообще ничего. Даже толком непонятно, а с чего они пошли сажать-то эти деревья, да, отцы, вот шахтеры, этих мальчишек. Но впечатление таково, что это кусок твоего собственного детства, записанный каким-то чудом.
Вот позвольте маленький кусочек процитирую, и мы поставим точку и перейдем к следующей книге, да, тоже из этого сборника. «Платок упал у матери с головы и лежал на мокром грязном асфальте, а ветер шевелил ее нерасчесанные волосы и полы старого незастегнутого плаща. И когда поезд тронулся, она побежала рядом с вагоном, как бегают рядом с вагоном в кино. Только она не так как-то бежала, по-другому. Мама была некрасивая и жалкая». По-моему, вот можно поставить точку, и после этого, я не знаю, кто не захочет прочитать.
Столько любви, столько нежности, столько в этом описании, беспристрастном абсолютно, казалось бы, да, вот таком объективном. Ну, это вот...
Да, это проза читать, настоящего мастера, поэтому читайте, безусловно, по крайней мере, мой вердикт такой. Мы переходим к рубрике «Серьезный жанр». Здесь мы будем говорить как раз... Сегодня поговорим о повести на очень сложную тему, да, но... повести, адресованные, наверное, подросткам. Это повесть, как утверждает Дмитрий Гасин, одного автора, Андрея Жвалевского и Евгений Пастернак, «Пока я на краю».
Другого автор, да.
Да, вот и расшифровывать, почему это один автор, и чем интересна эта повесть.
Значит, писатель Жвалевский Пастернак, вот именно так, с двойной фамилией, родился более 10 лет назад, когда они встретились. Так бывает. Они вообще-то оба закончили Белорусский государственный университет, оба физики с красными дипломами, но не муж и жена, не брат и сестра, в общем, это не братья Гонкуры. Они просто в один прекрасный день познакомились, и уже будучи людьми, которые занимались литературным трудом, все, ну, скажем, о Жвалевском, он написал очень много книг, он писал и учебники, самоучители по компьютерной литературе, он фантаст прекрасный совершенно, это отдельная тема для отдельного разговора. Вот. Он КВНщик, да, он сценарист легендарных просто КВНов вместе с Игорем Матько. Вот. Евгений Пастернак тоже пробовал себя в литературном труде, но настоящим своим главным открытием в жизни Жвалевский всегда называет то, что я открыл Женю Пастернак. Вот. Когда я ее встретил? Вместе, когда они начали писать, до этого это были просто очень талантливые писатели, хорошие, сейчас много хороших, прекрасных авторов, да, произошло чудо настоящее, они нашли друг друга. Такое случается пару раз за столетие, вот ей-богу, потому что это действительно...
Это не родственники, действительно, которые, вот,
нет,
казалось
нет,
бы, близкие.
Нет, у них пятеро детей,
да?
На двоих, да, но совершенно от разных мужей и жен, потому что это совершенно... Они вместе пишут книги, и это у них получается так, что вот ей-богу можно бросить все остальное и заниматься только этим. Что, собственно, и произошло за последние вот эти вот 12-13 лет.
«Пока я на краю». О чем?
Эта книга адресована подросткам, но мы вынуждены были поставить индекс 16+, потому что тематика этой книги очень серьезна. Там не просто психологические проблемы, какие-то трудности во взаимоотношениях, да, там, во-первых, угроза и опасность суицида, которая по-разному приходит ко всем персонажам книги. Это страшная проблема и вообще страшная трагедия, которую очень сложно написать художественную вещь. Там есть... с краю проходят другие проблемы, которые касаются, в том числе практически неразрешимые, да, подростка. И самое главное в этой книге то, что здесь каждый из персонажей проживает собственную историю и показывает юному читателю, какого бы он возраста и не был. А читать книгу уже можно, в принципе, лет с 13-14 вполне. Мы вынуждены поставить индекс, потому что по формальным признакам, что называется. Читателю показывается то, что, во-первых, конечно же, нет безвыходных ситуаций. И, конечно же, эти ситуации, они возникают по совсем другим причинам, а не по тем, что внешним вот поводам, которые мы принимаем за причину. Мы все время путаем причины и следствия. Я имею в виду мы, то есть взрослые. Нам все время кажется, что это все вот зло, оно откуда-то... Кто-то детей подзуживает, кто-то их сбивает с пути истинного в интернете там где-то.
Но там же вообще в повести есть отдельная линия. Это как раз группа людей, которые, да, в общем-то, помогает подросткам совершать самоубийство.
Психологический центр, да, да, кризисный такой своеобразный центр, который должен спасти подростков от самоубийств. И это ему удается. Этому центру до определенного момента.
Там же есть моменты, когда просто, ну, там как раз вот эта группа, которая наоборот.
Я пытаюсь не раскрыть сюжет повести.
Тут спойлер не он, мне кажется, только выиграет в том плане, что это только самое начало, да. То есть, вот снять, то есть, покончить жизнь самоубийством, снять это все на видео там и так далее, выложить в сети. Вот, пожалуйста, да. Почему это происходит, уже разбирается главная героиня, да.
Да, вот Алка как раз это подросток, девочка, которая в такой ситуации. Вот она пишет под псевдонимом «Капля мрака» мрачные стихи анонимно в сети, она, значит, увлекается всей этой депрессивной символикой, и она действительно стоит на краю. Почему? Вот это самый главный вопрос. И когда она попадает в этот кризисный центр, да, психологический, когда ее саму вытаскивают сначала очень аккуратно путем сложных манипуляций, потом, соответственно, она включается в деятельность этого центра, а он именно так и работает, как сетевой маркетинг, да, то есть спасшиеся помогают спасать других, вот. Но у этого центра свои собственные проблемы, и когда читаешь, ты понимаешь, что не все так просто, и там есть двойное дно в этой истории, вот. И тут я не буду, скорее уйду от спойлера, а скажу об истинных причинах всего того зла, что в книге волей-неволей описывается, и трагедии, которые случаются с детьми, и просто разбитых жизней, как у маленького вундеркинда, который к определенный возраст, да, это ранняя детская одаренность, колоссальная проблема, испытание тяжелейшее для родителей, которые начинают ребенка накачивать то, что вот ты вундеркинд, ты самый умный и так далее, а потом выясняется, что способности выравниваются вместе до уровня сверстников, да, с возрастом, и никакой не вундеркинд, ему очень тяжело так жить, и он хочет прожить нормальное обычное детство, нормальную жизнь, вот. Вот такой тоже там есть разные варианты проблем, но причина всех этих проблем одна – отсутствие контакта между родителями, прежде всего, не просто взрослыми какими-то абстрактными, да, а родителями и детьми. Потому что подростки сами сказали Жене с Андреем вот на встречах о том, что как хорошо, что вы наконец написали книгу на тему, на какую тему в ужасе, подумали соавторы, они об этом признавались. Да, сейчас нам скажут, на какую мы тему написали, на страшную. Да, на страшную тему, о том, как родители не умеют общаться с детьми, а дети не умеют общаться с родителями. И это в книге фантастически. Книгу местами даже неприятно читать, потому что ты узнаешь своих знакомых и себя самого. Ну, кому из нас не доводилось садиться в педагогическую калошу, да, образно говоря? Время от времени такие ошибки делает любой.
Ну, вот. Вы, Дмитрий, мне стороны аргументируйте это, потому что, мне кажется, для Маруси и Михаила они еще не успели сесть в педагогическую калошу, не с кем пока.
Наблюдать со стороны доводилось каждому.
Абсолютно, ну, взаимоотношения отцов и детей, безусловно, непонимание, к чему приводит непонимание, безусловно.
Скажем так, отсутствие этих взаимоотношений. Есть печальная статистика. Современные родители, средняя цифра, это не применимо к каждой, конечно, семье, да, общаются с детьми в среднем то ли 11, то ли 17 минут в день. Можете себе поверить? Это вот эти классические уроки сделал, шапку надень, вот, не забудь ключи, задержишься, позвони, все.
И вот, 30 секунд, да. А там надо как-то еще заполнять весь контент.
Да, целых 11 минут, да. То есть, ну, это абсолютно страшная цифра, потому что вот это и есть основная причина. Это и есть главная причина всех зол. Потому что мы все в плену у своих предрассудков, стереотипов, в плену у того, своих представлений, как должен прожить жизнь наш ребенок, как у него должно все сложиться, по нашему мнению, да. А ведь это другая жизнь, это другой человек, у него другие желания. И вот прислушаться вовремя, услышать какие-то вещи, не относящиеся к этой беде, это очень важно. Вот об этом книга тоже. И об этом она, может быть, даже где-то в первую очередь.
Михаил.
Я бы хотел капельку в сторону от вопроса именно подростковых таких решений распрощаться с жизнью, отойти в сторону, ну, и, безусловно, эта проблема важная, эта проблема существующая, и на нее стоит обращать внимание в первую очередь. Но в то же время бывают ситуации, когда о страшном задумываются вовсе не подростки, а люди молодые люди, да, мы не говорим по 13, 14 или 15, в 20, 21, 22, все это есть, все это случается. И банально, да, я сам из города Брянска ехал как раз сюда, в Москву, тут по своим делам, и я скроллил ленту Инстаграма, и там я увидел пост моей знакомой, ну так, шапочный знакомый совершенно, но в Инстаграме подписан. И эта дама, она, ну, скажем так, довольно депрессивный был пост о том, насколько все плохо, о том, насколько люди ненадежные, о том, насколько она себя чувствует не в своей тарелке, и далее, 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 далее. Разумеется, определенные шаги я сам, пожалуй, предприму для того, чтобы что-то с этим сделать. Но к чему я все это рассказываю? К тому, что это интересно и важно читать о подростковых каких-то ситуациях, важно, чтобы сами люди, да, в нужный момент времени им попала правильная книга в руку, да, там, в руки, и она прекрасно будет, если это случится, знаете, как серебряная пуля, которая сможет вылечить эту заразу размышления о самоубийстве. Но еще важно не забывать, что в окружении нашем могут быть такие ребята, у которых на вид все хорошо, но несколько тревожных звоночков указывают о том, что нет, все на самом деле нехорошо, и у человека страшные мысли. И важно нам иной раз использовать некий проактивный подход и находить время для этих людей, общаться с ними, расспрашивать, а все ли в порядке, а все ли хорошо. Потому что именно в таком случае, как мне кажется, удастся, ну, от чего-то страшного человека отгородить.
Да, спасибо. У нас, к сожалению, время наше подошло к концу. Сегодня мы говорили, мне кажется, про очень важные книги замечательного издательства, одно из моих любимых издательств. И книги выходят у моих друзей в этом издательстве, и людей, которых я очень люблю, и книги, которых я постоянно покупаю. Я помню еще и собрание сочинений Андрея Платонова выходило.
Спасибо.
Да, совершенно замечательно. И оно даже, по-моему, в какой-то литературной премии это собрание сочинений взяло.
Да, книгу года, да.
Да, книгу года. То есть вот, пожалуйста, издательство «Время» — это, конечно же, издательство, которое я вот советую. Читайте и следите за его новинками. Ну что ж, сегодня у меня были Маруся Иванова, моя соведущая, Дмитрий Гасин, менеджер издательства «Время», и буктюбер Михаил Халецкий. Подключайтесь к нам каждый понедельник в 16:00, чтобы узнать о новых книгах. И спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.